древнейших времен человек сохранил веру в то, что его душа не умирает после физической смерти и в некоторых случаях оказывается достаточно сильной для того, чтобы вновь оживить тело. Чтобы задобрить мертвых, вместе с ними закапывали еду, питье и все необходимое для спокойной жизни на том свете. Но страх перед тем, что жажда свежей крови заставит тело все же преодолеть все преграды и появиться в нашем мире, не отпускал людей. И именно этот страх породил легенды о вампирах и им подобных существах. Книга «Молот ведьм», впервые опубликованная в 1481 году, описывает процедуры выявления и наказания вампиров и иных паранормальных существ. Вампиров безжалостно выкапывали и обезглавливали. Такие истории пополняли фольклор народов всего мира на протяжении столетий. Но сообщения о вампирах, какими мы представляем их сегодня, похоже, впервые появились в XVI веке в славянских регионах Восточной Европы, там, где сегодня располагаются Венгрия и Румыния. В 1526 году турецкий султан Сулейман Великий нанес поражение в битве венгерскому королю. Венгрия была поделена на три части. Одной правили сами турки, другая досталась Габсбургам, а третья, независимая Трансильвания, управлялась мелкими удельными князьками. Именно в этих забытых богом и отдаленных от протаренных путей областях и расцвели буйным цветом предрассудки, связанные с вампиризмом. Трансильвания – земля, где то и дело шли кровопролитные бои и знать строила мрачные замки на пологих склонах Карпат, всегда считалась достаточно таинственным местом. Поросшие лесом горы населяли глубоко религиозные крестьяне, которые свято верили, что душа может отлетать от тела еще при жизни и путешествовать по миру, аки птица или любое другое животное. В «Дракуле» Стокер наглядно описывает эту ситуацию. Цитата. «Среди населения Трансильвании четко выделяются четыре народности – саксы на юге и смешанные с ними валахи, румыны, которые являются потомками даков, мадьяры на западе и шакели на западе и севере. Я где-то читал, что самые глубокие предрассудки рождаются в предгорьях Карпат, как в центре воображаемого водоворота». Конец цитаты. Жизнь в центре такого водоворота была сущим адом для трансильванских крестьян, целиком зависящих от своих земельных наделов. Эпидемии, зарождавшиеся здесь, с быстротой курьерского поезда распространялись по округе и опустошали целые города. Эти страшные события только усиливали веру в вампиров, на которых часто возлагали ответственность за любую смерть. Греческая православная церковь распространяла поверье, что тело того, кто отлучен от церкви, не разлагается после смерти до тех пор, пока ему не будет даровано отпущение грехов. В противовес римской католической церкви, чья доктрина утверждала, что от гниения сохраняются только освященные тела. Венгры и румыны хоронили трупы с серпами у шеи на тот случай, если обладатель трупа захочет подняться из могилы. Он сам срежет себе голову. Иногда с вампирами пытались бороться истинно детскими способами. В Восточной Европе вывешивали на окнах и дверях крушину и боярышник. Последний считался кустарником, которым был украшен венец Иисуса. Вампир напорится на его колючки и не пойдет дальше. Зерна проса, по преданию, также должны были отвлечь внимание восставшего из гроба вампира. Он бросится собирать их возле могилы и забудет о своей жертве. Хотя считалось, что дыхание вампира зловонно, принято было думать, что сами они не выносят сильных запахов, например, чесночного. И в могилы часто опускали головки чеснока, вешали вязанки его на шею умершего. Если по какой-либо причине тела были неверно похоронены или амулеты оказывались бесполезны, живые искали виновных. Тех, кто преодолел барьер смерти и вернулся назад, и убивали их. Средства убиения вампиров были весьма разнообразны и включали не только осиновый кол, но и сожжение, обезглавливание или же сочетание всех трех способов. В странах Восточной Европы в старину вскрывали могилу подозреваемого в вампиризме, набивали ее соломой, протыкали тело колом, а потом все вместе поджигали. Часто трупу отрубали голову, используя для этого лопату могильщика. Голову затем размещали у ног покойника или возле таза и для надежности отгораживали от остального тела валиком из земли. Когда кол протыкал тело вампира, свидетели часто отмечали некие звуки, чаще всего хрипы, а также изливалась темная кровь. Звуки возникали обычно из-за того, что выходил оставшийся в легких воздух, но это воспринималось иначе. Значит, считалось, тело было живое, и оно принадлежит вампиру. Раздутое тело в гробу и следы крови во рту и в носу сегодня считаются обычными признаками разложения где-то через месяц после смерти. Как раз именно в этот период большинство тел подвергалось эксгумации на предмет выявления вампиров. История Арнольда Паоле. Страница 18. Один из самых известных случаев вампиризма в XVIII веке имел место с Арнольдом Паоле, жившим на землях неподалеку от Белграда. Сохранился документ 1732 года, подписанный Австрийской имперской комиссией, состоявший из двух военных хирургов, а также подполковника и младшего лейтенанта. Во времена Паоле эта местность входила в империю Габсбургов. Паоле был молодым человеком, вернувшимся в родную деревню Медуэгна под Белградом после отбытия военной службы в Леванте весной 1727 года. Он осел на земле, купил участок в 2 акра, влюбился в девушку Нину, дочь богатого соседа. Хотя Паоле всегда сердечно относился к соседям, они стали подозревать, что с парнем что-то не так. Нина тоже чувствовала, что он чем-то озабочен, и спросила его о причине. Паоле признался, что его преследует мысль о преждевременной смерти, и началось все во время военной службы в Греции. Его навестила бессмертная сущность, признался Паоле девушке, и он нашел ее могилу и попытался изгнать дьявола из тела. Именно по этой причине он отказался от военной службы и вернулся в деревню таким молодым. Какое-то время, казалось, Паоле после этого ничего не беспокоило. Но как-то во время уборки урожая он упал со стога сена, поранился и вскоре умер. Спустя месяц пошли слухи. Паоле бродит по ночам. Люди стали жаловаться, что он преследует их, и многие действительно вскоре умерли. Значит, ему не удалось избежать проклятия вампиризма. Через 2,5 месяца жители решили выкопать тело. Группу односельчан сопровождали на кладбище 2 офицеров, присланных из Белграда, где власти заинтересовались таинственным случаем. С офицерами, как мы уже говорили, прибыли 2 военных хирургов, а также старый могильщик с помощниками. Сняв крышку гроба, они увидели, что тело повернуто на бок, челюсти широко раскрыты, а синие губы смочены свежей кровью, которая стекает тонкой струйкой с уголков рта, так значилось в официальном отчете. Бесстрашный могильщик схватил тело и положил его прямо. Скоро стало ясно, что перед нами вампир. Выглядел он почти как живой. В тот момент, когда могильщик дотронулся до тела, внешняя кожа отслоилась, и под ней показалось новое и новые ногти. Людей охватил страх. На тело насыпали чеснок и проткнули колом. При этом труп издал ужасный крик, и хлынула карминного цвета кровь. После этого откопали тела 4 человек, которых якобы убил Паоле, и проткнули их колом, чтобы не допустить их возвращения в мир живых. А потом сожгли всех 5 и прах закопали в освященной земле. Какое-то время такие меры помогали. Сообщения о вампирах в деревне прекратились. Но спустя 5 лет снова умерло несколько человек, и слухи поползли снова. власти назначили комиссию по дознанию, которая постановила вскрыть могилы недавно почивших и провести медицинское освидетельствование трупов. В документах комиссии, датированных 1732 годом, можно обнаружить весьма любопытные факты. Прекрасно сохранились тела женщин и детей, умерших за месяцы до эксгумации, в то время как тела других, ушедших в мир иной, в то же время почти полностью разложились. Члены комиссии проткнули кольями все подозрительные трупы, обезглавили и сожгли их, после чего случаи вампиризма прекратились.